Восьмое чудо. Очерк непопулярного философа написан в 1889 году. Совсем недавно мне довелось погулять в долговязой тени восьмого чуда света, гигантской железной морковки, известной под именем Эйфелевой башни, настоящее дитя своего века, исполинская по своим размерам, совершенно бесполезная и такая же неустойчивая и зыбкая, как и республиканская почва, на которой она возведена, и к тому же не несущая никакой моральной нагрузки, в отличие от семи своих предшественников, ни малейшего атеистического пережитка, которым она могла бы гордиться. В плане полезности этот архитектурный левиафан 1889 года уступает даже Нью-Йоркской статуе свободы, этой предполагаемой сопернице древнего Фароса. Сей монумент является одним из поганых грибов современного предпринимательства, выросшим на почве лукавой спекуляции, чтобы притягивать к себе полчища мух в виде туристов со всех четырех стран света. И с этой задачей башня вполне добросовестно справляется. Даже великолепные инженерные решения ни на йоту не добавляют ей полезности. И даже непопулярный философ, два слова в кавычках, глядя на нее, не может сдержать восклицание «Vanitas vanitatum, omnia vanitas». Так есть ли теперь у современной цивилизации моральное право задирать нос и насмехаться над ее древней старшей сестрой? Примечание. Имеется в виду Вавилонская башня. Чудеса света, семь языческих шедевров, в настоящее время вне конкуренции. Почитатели месье де Лесепса, Лесепс Фердинанд, 1805-1894, французский предприниматель, в 1859-69 годах руководил строительством Суэцкого канала, возглавлял акционерное общество по прорытию Панамского канала, которое скандально обанкротилось. Могут сколько угодно строить недовольные гримасы, оглядываясь назад на эстакаду, построенную Дексифаном за три столетия до нашей самодовольной эры, астральные атомы самого Дексифана и его сына Сострата из Книда могут пребывать в полном покое, не терзаясь ощущением зависти. Архитектура мраморной башни Фароса, возведенной в честь богов, спасителей для блага моряков, по сей день остается непревзойденной, во всяком случае, в плане общественного блага, и даже установление на Лонг-Айленде статуи свободы ни в коей мере не умаляет справедливости этого утверждения. Сострат из Книда, сын Дексифана из Книда, один из великих архитекторов, живший во время Александра Великого и после смерти последнего, построил для Птолемея, сына Лага, за 800 талантов знаменитый Александрийский фарус. Также украсил свой родной Книд сооружением, считавшимся одним из чудес древней архитектуры. Это был портик или колоннада, поддерживавшая террасу, которая служила местом для прогулок. Плиний называет ее «pensilis ambulatio» – латынь «висячая галерея». Все чудеса нашего времени остаются только с нами, а то и кошмарами, а в будущем столетии, которое уже не за горами, и вовсе превратятся в призраки. Все это вскоре пройдет и бесследно исчезнет. Завтра или послезавтра в Египте могут случиться сейсмические возмущения, земля «разверзнется» в кавычках и проглотит воды Суэцкого канала, превратив его в непроходимое болото. Какой-нибудь «терремотос» или, того хуже, «суккуссаторе», как их называют в Южной Америке, может приподнять Лонг-Айленд вместе с его свободой и зашвырнуть их на добрую сотню футов в воздух, чтобы сбросить оттуда в водную могилу, навсегда похоронив под толщей неисчислимых соленых слез Атлантического океана. Кто знает? «Non Deus provident tantum sed et divini ingenii viri», говорит лукавый Цицерон в своем трактате «De Divinatione», посвященном космическим феноменам. Обнаружить эту фразу так и не удалось, несмотря на скрупулезный анализ текста этого приписываемого Цицерону трактата. Ее перевод «Не только Бог, но и люди, наделенные божественными способностями, могут предвидеть будущее».
То же самое может грозить и бывшей Лютеции, нынешнему Парижу или же нашим Британским островам. Нет, никогда Бог не предсказывал появление божественного интеллекта у человека. Однозначно никогда. И чувства Цицерона тоже не изменились бы, если бы он прочел в свое время «War Cry» или же встретился с парочкой адвентистов. А что стало бы с Цицероном, если бы он встретился с современным материалистом? Как бы он себя чувствовал, спрашиваю я себя? Признал ли бы он, что озадачен, или же сказал бы, как сказал Иов новому философу, своему гонителю, «Не ты ли вылил меня, современную мудрость, как молоко, и как творог сгустил меня, ее?» Иов, глава 10, стих 10, чтобы дать нам понять, что он имеет в виду. «Где вы, о реликвии былой языческой славы? Следует ли нам искать вас в солярных мифах или же тешить себя надеждой увидеть перевоплощение висячих садов Вавилона в стеклянном и железном ките с двумя гигантскими стеклянными зонтиками, именуемым хрустальным дворцом Кристал Палас? Мы гоним от себя эту кощунственную мысль, так что беспокойный призрак надменной Семирамиды, если таково еще существует, может по-прежнему любоваться собственным творением в астральной галерее нетленных образов, называя его непревзойденным. И мавзолей в Артемизии по-прежнему затмевает гордые храмы, посвященные богам фондовой биржи, истребителям совместного капитала. Эфесский храм Дианы. Есть ли на свете святилище, которое могло бы сравниться с тобою в поэтичности? Современные статуи, конные или пешие, заполонившие ныне залы французской выставки, есть ли среди вас хотя бы одна, способная повернуть в краску астральный фантом олимпийского Юпитера работы Фидия? Кому из скульпторов или художников нашей гордой эры современный Филипп из Фессалоники мог бы адресовать свои слова, посвященные богоподобному греческому воятелю? «О, Фидий! Либо Бог спустился с небес на землю, чтобы явить тебе свой облик, либо ты вознесся в небеса, чтобы лицезреть Бога? Несомненно лишь то, что мы не люди, и что мудрость не родилась с нами, и не умрет с нами, можем добавить мы. Длинные ряды керамики и бронзы, хитроумного оружия, игрушек, обуви и прочих вещей ежедневно предстают перед глазами восхищенной публики в павильонах Парижской выставки. Но непопулярный философ, два слова в кавычках, не колеблясь, променял бы их на возможность хоть одним глазком взглянуть на коллекцию мистера Флиндерса Петри, выставленную ныне в оксфордских корпусах.
Петри, сэр Уильям Мэтью Флиндерс, 1853-1942, английский египтолог, в 1880 году предпринял ряд важных исследований и раскопок в Египте, заметно расширивших наше познание в области египтологии, особенно в том, что касается Великой пирамиды, Танисского храма, греческого города Навкратиса, расположенного в дельте храма в Медуме, развалин древнего Мемфиса и так далее. Впоследствии был назначен на должность профессора египтологии в Лондонском университетском колледже, принял активное участие в основании Британской школы археологии в Египте, автор огромного количества работ. Эти уникальные сокровища совсем недавно были извлечены из-под земли в ходе раскопок в Кахуне и датированы периодом XII династии.